сейчас союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас на связи в режиме радиомоста студия «Альфа-Радио» в Минске. Но начнем мы с выпуска новостей.
«Час союзного государства». Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
На торговых прилавках России не будет проблем с полюбившимися белорусскими продуктами. Министерство сельского хозяйства двух стран согласовали прогнозные балансы поставок на ближайшее время. Ожидается, что экспорт мясных изделий из Беларуси вырастет на 1,6%. Увеличатся и поставки молочной продукции. Больше возможностей оценить ассортимент белорусского продовольствия появится также у жителей Сибири и Дальнего Востока. К слову, элитный хлеб со шпиком производства предприятия из Гродно недавно впечатлил даже искушенных московских рестораторов. Итогом стало заключение годового контракта на поставку хлеба в Россию на сумму $1,5 миллиона. Российским должникам перекроют выезд за границу через Беларусь. Москва и Минск уже разрабатывают необходимое двустороннее соглашение о порядке обмена сведениями. Сейчас неплательщикам алиментов, кредитов и штрафов в России временно закрывают выезд за рубеж. Однако некоторые из них пользуются тем, что в Беларусь можно въехать по внутреннему паспорту и уже потом отправиться за границу, обходя таким образом ограничения. Правозащитники предлагают создать единый для стран СНГ реестр неплательщиков. Росатом может построить в Беларуси исследовательский ядерный реактор. Предполагается, что он будет бассейнного типа, наиболее изученная и апробированная установка. Одно из требований – использование низкообогащенного ядерного топлива. Такой подход поддерживается в том числе МАГАТЭ. Конкретное значение мощности и другие параметры будут определены по результатам разработки предпроектной документации. В Беларуси в начале 60-х был запущен исследовательский реактор ИРТ-М, однако в 90-х он был остановлен. Что же касается России, то там эксплуатируется самый большой в мире парк исследовательских реакторов, который состоит из 53 единиц. Более 20 таких реакторов построено в различных регионах мира – Европе, Азии и Африке. Скоординированные экономические усилия Беларуси и России помогли смягчить последствия негативных мировых тенденций для двух стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко. По ее словам, несмотря на существующие трудности, фактические объемы взаимного товарооборота между странами сохранились. Приоритеты российского-белорусского сотрудничества определены президентами двух стран, которые находятся в постоянном диалоге. Среди прочего, Матвиенко сделала акцент на дальнейшем развитии экономического и инвестиционного сотрудничества. В приоритете в союзном государстве должны быть программы скоординированного импортозамещения, чтобы экономики двух стран взаимно дополняли друг друга. В союзном государстве идет активная работа над созданием единых стандартов, направленных на обеспечение свободного движения конкурентоспособных товаров. Совместно разрабатываются единые техрегламенты и требования безопасности к продукции. Плодотворное сотрудничество отмечается между госфондами по стандартизации. Так, в результате совместной деятельности белорусских и российских специалистов создан уникальный информационный ресурс – таможенный союз, техническое регулирование. А на уровне союзного государства предполагается создание единого каталога продукции. Он станет информационной основой при импортозамещении.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
У нас на связи в режиме радиомоста студия «Альфа-Радио» в Минске.
Добрый день, Москва. В минской студии «Альфа-Радио» я заместитель главного редактора редакции газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Партон. И наш гость – известный белорусский политолог, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Вадим Францевич Гигин. И мы работаем в режиме вот радиомоста «Минск-Москва».
И, наверное, на правах такого гостя, потому что я немножко так гощу, может быть, сейчас в минской студии с помощью радиоволн. Могу ли я Вадиму Францевичу задать первый вопрос? Мы вот, Вадим Францевич, очень часто говорим, подразумевая союзные связи Беларуси и России, об экономике, о политике, но очень часто забываем о том, что все-таки у нас колоссальный общекультурный пласт. На ваш взгляд, вот какова роль в интеграционном процессе именно культурных вещей, событий?
Добрый день, Москва. Очень, на мой взгляд, правильный и важный вопрос, потому что такой экономический детерминизм, ставка на экономику, на мой взгляд, все-таки не совсем правильно, потому что экономика так или иначе имеет определенный потолок развития. Вот мы говорим все время о росте товарооборота, о падении товарооборота. Он же не может расти бесконечно. В конце концов, есть страны экономически более развитые, чем мы. И так можно дойти до абсурда. Говорят, посмотрите, там в Польше больше заработная зарплаты, чем в России или Беларуси сейчас. Ну, а, наверное, там в Объединенных Арабских Эмиратах еще больше, а в Катаре еще больше. Давайте тогда создавать Объединенные Восточноевропейские Эмираты. Ну, это, конечно, в порядке такой шутки. Культура, безусловно, общий историко-культурный код, который объединяет русских, белорусов и украинцев, является первостепенным. И когда в 1994, 95, 96 годах Беларусь сделала выбор в пользу интеграции с Российской Федерацией, то, конечно же, ключевым было именно ощущение вот этой общности, общности нашей культуры, общности наших корней, того, что объединяет русских и белорусов. Ну, примеров можно приводить огромное количество. Это и язык, причем я говорю не только о русском языке, но если мы возьмем там белорусский язык, это же одна восточнославянская языковая семья. Белорусы внесли огромный вклад в развитие русского языка, затем русские помогали нам в 20 веке возрождать свою культуру, создавать Академию наук, создавать наш вот Белорусский государственный университет. Фактически это университет, созданный во многом московской интеллигенцией, которые приехали сюда, помогали нашим молодым тогда еще ученым. И эти примеры, еще раз подчеркну, можно приводить бесконечно. На мой взгляд, вот в этом споре, что первично в интеграции культуры или экономика, первенство, безусловно, принадлежит культуре.
Все-таки, Евгений, позвольте и я вопрос задам, да, свой.
С огромным удовольствием.
И тем не менее, миром правит экономика, да, и Вадим Францевич, вот что сейчас важного происходит в экономическом сотрудничестве наших стран, как вы думаете?
Ну, я поспорю, что миром правит экономика. Есть две теории, кто же правит все-таки миром. Бог или князь тьмы, ну, кто-то из них, это уже спор богословский, но экономика тоже играет важную роль. Ну, что происходит? Происходит стагнация наших экономик на данном этапе, которая вызвана экономическими ошибками правительств обеих стран, особенно в период, когда начался в 2007-2008 годах мировой экономический кризис. Мы проспали его первую волну, затем не сделали для себя определенных выводов, наделали каждый из нас, и Российская Федерация, и Беларусь, ошибок. Но Российской Федерации так и не удалось полностью слезть с этой пресловутой нефтегазовой иглы. Беларусь, к сожалению, не смогла отладить должным образом свою финансово-кредитную сферу, вопросы государственного управления экономикой. Ну, эти примеры можно приводить. Поэтому есть внешние факторы, есть внутренние факторы. Мы в прошлом году, позапрошлом, вступили в процесс такой действительно стагнации экономики. Это все осложнилось экономическими санкциями, которые были введены против Российской Федерации. Но я вам хочу сказать, в этом нет ничего страшного. Кризис не носит необратимый характер. Нам очень серьезно помогает Евразийский союз, хотя и здесь есть определенные проблемы. Мы по-прежнему не можем договориться о единых правилах игры на огромном экономическом пространстве от Калининграда, Бреста до Дальнего Востока. Не надо забывать, что здесь у нас и Казахстан, и Армения, и Кыргызстан. Поэтому наше будущее зависит от того, насколько быстро мы сможем наполнить реальными живыми проектами Евразийский экономический союз. Сможем ли мы создать на его базе, на его площадке транснациональные корпорации действительно мирового масштаба? Желательно, чтобы это были новые технологии, чтобы это было машиностроение, а не только пресловутый «Газпром» или «Роснефть». Также для нас сейчас первостепенная задача — это дорожная карта экономическая. Ну вот, например, опять-таки согласование ведения финансово-кредитной политики. Речь не только о единой валюте, но и решениях, которые принимаются. Допустим, в Беларуси с 1 июля предстоит деноминация. Это, ну, на самом деле, такая довольно техническая процедура, но, тем не менее, это нужно учитывать и в рамках Евразийского союза, переход в расчетах на национальные валюты, ответ на вопрос, как наш проект встраивается или сотрудничает, или, как говорят, коррелируется с проектом Великого Шелкового пути, который предлагает Китай. Наконец, четкие, понятные правила игры для того, чтобы комфортно к нам смогли присоединяться те страны, которые сейчас изъявляют желание вести свободную торговлю. Это Вьетнам, это Израиль. Вот это ближайшая перспектива.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
Оставайтесь с нами, мы продолжим радиомост с Минском, а через 2 минуты слушайте интервью госсекретаря союзного государства Григория Рапоты, радио «Комсомольская правда».
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
Полоцкий купец Лука Скорина знал толк в шкурах. Недаром же он продолжал дело древней Скорняцкой династии. А вот сына Франциска отправил учиться в Академию Кракова. Поговаривали, что там юноша сдружился с будущим великим астрономом Николаем Коперником. Скорина защитил степень доктора медицины. Но этого пытливому молодому человеку было мало, и он занялся книгопечатанием. В 1517 году в пражской типографии Скорина отпечатал на кириллице «Псалтырь». Это была первая белорусская книга. Затем он перевел на белорусский и издал Библию. Через несколько лет Франциск Скорина перебрался в Вильно, нынешний Вильнюс, чтобы основать первую типографию в Великом княжестве Литовском. Ее шрифты использовались затем книгоиздателями на протяжении более 100 лет. Но, как гласит народная мудрость, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Умерли многие спонсоры Скорины, а за книгоиздание тогда гонорары не полагались. Пришлось ему устроиться садовником при дворе чешского короля. В те времена считалось, что раз ты ученый, то должен разбираться во всем. И Франциск оправдал надежды монаршей особы. Особенно королю нравились лимоны и апельсины, выращенные доктором медицины. К тому же все члены королевской семьи лечились настойками из трав, собранных ученым-садовником. Побывал Скорина и в тюрьме за долги старшего брата, в руки которого перешел семейный скорняжный бизнес. Но когда разобрались, что доктор не виноват, он получил не только свободу, но и огромный льгот, в том числе защиту от любых арестов и неприкосновенность имущества. Через 500 лет после рождения ученого ЮНЕСКО объявило 1990 год годом Франциска Скорина.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
Продолжаем программу. У микрофона Николай Ефимович, первый заместитель главного редактора газеты «Союзная Веча». У нас в гостях сегодня государственный секретарь союзного государства Григорий Алексеевич Рапота.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Добрый день.
Можно сказать, вы главный человек в нашем союзном государстве по всем вопросам, которые, скажем так, в оперативном управлении. Ну, потому что вы изо дня в день только этим и занимаетесь, насколько я понимаю. Вас вообще трудно застать в кабинете. У вас то Калуга, то Минск, то Гомель. То Мадрид, то опять Минск.
Не встречаться надо и, так сказать, пропагандировать, если я могу такое затасканное слово использовать, да, союзное государство, рассказывать о нем, информировать о нем, говорить о нашей открытости к внешнему миру и готовности сотрудничать со всеми, кто в этом проявляет к этому малейший интерес.
Вы только что вернулись из Калуги. Это один из российских регионов, который очень активно сотрудничает с Белоруссией. Значит, там просто, можно сказать, уже такие настолько устойчивые связи и социальные, и экономические. Не случайно, по-моему, калужский губернатор Артамонов пошутил, что пора открывать прямой рейс Калуга-Минск.
Калуга-Минск. Это правда. Это была очень интересная поездка. Интересная и поучительная во многих смыслах, потому что не случайно и Артамонов, Калужская область, вся его команда, они считаются одними из наиболее эффективных управленцев, вот региональных управленцев. И увидеть все своими глазами было интересно. Достаточно сказать, что при всех наших сложностях экономических, когда и строительство приостанавливается, и там выпуск определенных видов продукции сокращается,
и общая
экономическая ситуация, Калуга удерживается на плаву и, в общем, в достаточно хорошей форме. Так сказать, вот диверсификация видов деятельности, характер инвесторов и их профессиональной деятельности позволяет компенсировать те потери, которые, скажем, имеются в некоторых видах машиностроения, там, ростом производства в других отраслях, как там фармацевтика, как там комплектующие какие-то и так далее. Очень много внимания создания благоприятных условий для инвестора. Это тот случай, когда, в моем представлении, завидный случай, когда не инвестор гоняется за чиновниками, а чиновники ловят инвестора, затаскивают его в регион, создают ему условия и, так сказать, тем самым конкурентоспособность своего.
Но об этом только можно мечтать.
Конечно, Конечно. Это, понимаете, это вот принципиально другой подход, нежели порой встречается, понимаете? Вот. И только в таких условиях может бизнес себя чувствовать. Бизнес и предпринимательство в широком смысле. Это может быть и государственные предприятия, и полугосударственные, и частные. Это не важно абсолютно. Вот. Особенно это важно еще и для малого, среднего бизнеса, потому что они, конечно, развитость этой сферы, она еще оставляет желать лучшего.
А это правда, что строители из Белоруссии возводят там целые жилые комплексы
это
в Калуге?
Правда. Это правда. Это правда. И я имел возможность, так сказать, проехать, посмотреть. И там не только из Белоруссии строители, но и из других регионов России, вот, и даже из других стран, так сказать, третьих. Но,
вот как?
Да, но вот белорусы там занимают достойное место. И занимают они это место, потому что им созданы соответствующие условия, которые делают привлекательным ехать туда и работать.
Замечательно. Но Калуга не единственный, к счастью, значит, пример такого плодотворного сотрудничества российских регионов с Белоруссией. С Белоруссией. И уже сколько это? В третий раз вот в Минске 7-8 июня. Значит, пройдет очередной форум регионов. Ожидается участие в форуме президентов и России, и Беларуси. Вот. На ваш взгляд, можно уже, раз в третий раз проходит форум, наверное, можно уже говорить о том, что этот формат себя оправдал, и действительно это такое стоящее дело собрать представителей, депутатов, чиновников, губернаторов с большинства районов Беларуси и России и посидеть и такой мозговой штурм устроить, как жить дальше, что делать, какие есть проблемы.
Именно так.
Но, тем не менее, говорить о том, что на сегодняшний день ну, все как по накатанной катится, наверное, все-таки нельзя. Есть проблемы, есть разные где-то подходы.
Да. И здесь вы ответили сами на вопрос совершенно определенно. Значит, я что хочу сказать? Дело в том, что есть такой, ну, если хотите, психологический момент. Мы все, ну, как бы, и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, все же, так сказать, и патриоты своих, так сказать, стран, и все, и, в общем, привыкли к некой командной игре, особенно на внешнем поле, и очень важно, какие сигналы идут от руководства, от правительства, от там, президента. Очень важно, что вот эти форумы, они расковывают инициативу регионов, хотя и до этого они активно работают. Но это лишний, так сказать, вот стимул к тому, чтобы эту инициативу проявить, и чтобы все чувствовали себя свободно взаимодействовать друг с другом на тех полях, практически на всех полях. Практически на всех полях. Я бы не стал здесь что-то такое выделять. Да? Это и промышленность, это и сельское хозяйство, это образование, культура, в общем.
И социалка.
И социалка во всех ее проявлениях. Вот в этом смысле форум важен. И вторая значимость форума, понимаете, наверное, это универсальное, международное, так сказать, свойство, когда легче делать, как бы развивать какие-то торгово-экономические связи, когда ты знаешь партнера, когда ты его видишь, когда ты с ним разговариваешь, когда ты с ним встречаешься, когда ты его слышишь. Люди встречаются не первый раз. Им легко потом и созваниваться, и решать, как говорится, на «ты». Понимаете? И решать какие-то вопросы в оперативном таком ключе. Поэтому иногда меня спрашивают, говорят, ну, вот форум, а какие важные соглашения там подписаны? Дело-то не в этом. Понимаете, если соглашение подписано, вернее, готово, мы не дожидаемся форума. Если там к форуму как-то там подоспели какие-то соглашения, их подпишут на форум.
Есть что-то особенное в программе вот этого Минского нынешнего форума, что отличает от предыдущих?
Предыдущий был, если четко, сконцентрирован на промышленной политике, на гармонизации промышленной политики, на взаимодействиях в сфере промышленной политики. Здесь более широкая повестка дня – это Во-первых, все аспекты социальной политики, это и культура, и вот, как мы уже говорили, здравоохранение, и там пенсионное обеспечение и так далее, обмен мнениями по этим вопросам. Все равно в повестке дня остается и промышленность, и сельское хозяйство.
Скептики, они всегда в жизни присутствуют. Mm-hmm. Обычно говорят, в том числе и когда обсуждаются проблемы союзного строительства, что подобные форумы, ну, это такие парадные мероприятия. Mm-hmm. Но у меня есть ощущение иногда, когда разговариваешь с участниками вот и предыдущего, и нынешнего форума, все-таки там доходит до таких бурных обсуждений реальных проблем, которые нам жизнь подбрасывает.
В любом таком мероприятии есть парадная сторона, это неизбежно, да? Вот. Но наполнение такого рода мероприятий, да, оно зависит от того, насколько к нему готовится. Если к нему подготовиться хорошо, можно извлечь очень много пользы. Значит, вот первые два форума, первый прошел в Минске, второй, значит, в Сочи, третий вот сейчас в Минске, первые два форума, они показали, что организаторы форума действительно к этому готовятся очень тщательно. И в подборе, так сказать, участников, и тематики, и выставка, выставки сопровождают все три вот форума, и на этом форуме тоже самое будет выставка. Вот, выставка – это не просто показ изделий, так сказать, с целью похвалиться, какие мы хорошие, а с тем, чтобы показать вообще, что на рынках друг друга есть и что, какие предложения есть.
Более того, извините, я вас перебью, mm-hmm. я вот знаю, я даже так удивился, такое не часто встретишь, когда мы делали репортаж с вот, сочинского форума, mm-hmm. вот, и встал вопрос, вот, там показывали технику белорусы, там белазы красавцы, другая техника и так далее. Вот. И нам рассказывают. И сейчас прямо с выставки эта вся техника, она уедет в разные регионы. Да. Условно говоря, на поля, в карьеры и так далее.
И не только эта техника, это наиболее такая заметная часть. Mm-hmm. А там же был базар белорусской продукции, продовольственной там.
Ну это вообще раскупается. Ширпотреб,
там это все как горячие пирожки разлетелось в момент. Вот, поэтому это, в общем, такое серьезное коммерческое предприятие, мероприятие, которое приносит пользу всем его участникам.
В последнее время действительно и наши президенты стали чаще встречаться, и больше стало проходить вот подобных, как форум регионов, мероприятий. Причем они разного формата. Встречаются ученые, встречаются студенты, фестивали. Ну, хотя, собственно, там Славянский базар, он уже много лет, но, тем не менее, появляются какие-то другие форматы. То есть все как-то больше забурлило, активизировалось. Мы стали больше осознавать необходимость движение по союзной дороге?
Без сомнения. Без сомнения. Вы понимаете, из каждого, с каждой формы взаимодействия с другим государством, а между Россией и Республикой Беларусь особые отношения, надо извлекать максимум пользы. Я не думаю, не уверен, что мы все наши, знаете, как это было принято говорить, что все резервы уже
исчерпаны.
Нет, есть у нас еще над чем работать. Есть работать над чем, и поэтому это радует, что... И причем для того, чтобы добиться результатов, нужно, чтобы были задействованы все ветви власти. Вот тогда действительно это там от глав государств до экспертов, да? И поэтому, если какая-то часть перегоняет другую в своей активности, то сложнее просто работать. А вот здесь идет такая слаженная работа по всей вертикали власти и взаимному, так сказать, вот... какому-то поиску путей движения вперед. Поэтому вы совершенно правы, что такие в последнее время это даже вам не показалось, а это так оно и есть. Встречи проходят с завидной регулярностью, и только последние вот этот вот полугод, полгода было несколько встреч на высшем уровне и контакт, и на других уровнях, так сказать, органов исполнительной и законодательной власти. У нас, кстати сказать, в ближайшее время планируется еще и ассамблея парламентского собрания.
Минск, по сути дела, становится союзной столицей?
В определенном смысле, да.
Кто-то мне рассказывал, что была такая идея в Смоленске сделать столицей.
Было такое. Это был один из вариантов, который рассматривался. А вообще взаимодействие приграничных регионов – это особая, так сказать, статья, тема для разговоров. Вот. Это полное каких-то своих черт. Вот, и там это тоже, в общем, активное поле для взаимодействия.
Но знаете, что поразительно? При вот этой бурной активности и контактах, и встречи на высшем, и на среднем, и на низшем уровне, а про контакты, которые между людьми, так они всегда, собственно, были. Но неизменным остается одно. Бюджет союзного государства. 5 миллиардов российских рублей. Хотя, собственно, инфляция, кризис, жизнь дорожает, союзные программы, на которые требуется финансирование, тоже они, значит, скажем, становятся более дорогими.
В условиях инфляции это как раз скорее плюс, чем минус, потому что бюджеты обоих государств вообще сокращаются, а у нас остается на том же уровне, поэтому мы должны радоваться вообще-то. Во-вторых, ну... Рубль российский, белорусский стал дешевле, а это значит, ту работу, которую мы делаем, мы, я имею в виду не себя лично, а вот мы все вместе с учеными, там, если брать, там, скажем, какие-то программы союзного государства, они просто дешевле стоят, и все равно объем этих программ, он не сокращается, потому что, несмотря на сложное положение, все-таки вот государство находит... возможным не сокращать объем взаимодействия.
Тогда я с вас беру слово, что мы продолжим этот разговор.
Хорошо.
И на радио «Комсомольской правды», и в газете «Союзная вещь».
С удовольствием.
Вы слушали интервью радиостанции «Комсомольская правда» госсекретаря союзного государства Григория Рапоты. Напоминаю, что с вами Евгений Арсюхин, радио «Комсомольская правда». Наши партнеры в Беларуси, Альфа-радио из Минска, опросили, что называется, людей с улицы. Как вы оцениваете процесс интеграции между нашими странами? Что в вашу жизнь привнесло союзное государство? Вот что они ответили.
Союзное государство для меня это, прежде всего, мир, потому что с Россией мы чувствуем себя сильнее намного. Россия помогает нам во всем, в экономическом даже плане. Ну и просто это намного лучше, чем просто быть отдельным государством.
Все нормально, надо дальше укреплять связь.
И в экономическом плане также очень важно существование союзного государства, потому что в непростых экономических условиях всегда хорошо, когда рядом есть сильный друг. Россия – это наш сосед, это наш сильный друг, который, если что, может подставить плечо, а мы, в свою очередь, также. Поэтому, конечно, для нашей страны, маленькой в центре Европы, это, безусловно, очень-очень важный сотрудник. Поэтому союзное государство – необходимость в современных условиях.
Ну, просто нам это выгодно, и все.
Нефть дешевле, газ дешевле.
Это, конечно, хорошо, но в своем доме легче навести порядок, чем у всех остальных.
То, что они сотрудничают, да, нравится. Но мне кажется, тут больше проблем, чем хотелось бы. Пока все вот это больше играет как политика, а не как улучшение экономической ситуации в обоих государствах. И, естественно, это не сказывается в лучшую сторону для населения.
Союзное государство, конечно, так и должно быть. Если бы Советский Союз не был разрушен, намного бы лучше экономическая составляющая и политическое положение бывших стран Советского Союза было бы намного выше и лучше.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-радио Беларусь».
Драконы бывают разными, большими и маленькими, злыми и добрыми, рассекающими воду шотландского озера Лох-Несс и такими, которых никто никогда не видел. При этом о них все известно. В Белоруссии его называют Цмок. Причем, в отличие от змея Горыныча, у Цмока не три, а всего одна голова. Возможно, именно поэтому он добрый дракон. Согласно древним преданиям, в природе есть старший Цмок, а также домовой и лесной. Задача у всего семейства белорусских драконов – помогать людям. За это они должны ежедневно получать вознаграждение в виде яичницы. Блюдо выставляют на крышу дома, чтобы Цмок мог незаметно для окружающих съесть ее. Однако в семье сказочных драконов не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что прожорливый лесовик все время норовит украсть пищу у домовика. Старики рассказывают, что самый добрый Цмок обитал в водах Лепельского озера, что в Витебской области. Не случайно на берегу водоема даже установили памятник этому милому чудищу. Поговаривают, что он обожает приплывать в день чьей-нибудь свадьбы, чтобы получить угощение с праздничного стола. А молодожены и сегодня, улизнув из застолья, отправляются на берег и бросают в воду всякие вкусности. Взамен они просят у Цмока благословения на долгую и счастливую совместную жизнь. И если вода в озере бурлила, значит, дракоша был доволен угощением, и молодожены могут не беспокоиться за свое светлое будущее.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-радио Беларусь».
Напоминаю, что это программа о жизни союзного государства России и Беларуси. Славянский базар – важнейшее культурное явление наших государств. Фестиваль, полюбившийся нашим народом. Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что его связывает с фестивалем, как он дважды стоял под белорусским флагом на Евровидении. А потом вы услышите песню, с которой белорусский певец Дмитрий Колдун выступал на этом европейском конкурсе.
Дело в том, что к Беларуси у меня всегда было особое отношение. С первого самого славянского базара, когда я приехал на гастроли, на первый самый славянский базар. И вот уже много лет, практически ежегодно, за редким исключением, посещаю эту дружественную республику, страну. Знаю, что у меня там много очень поклонников, и не только связано это все с музыкой, связано еще и вот просто с друзьями, которых у меня много в Беларуси. Ну и не будем забывать, что я и под белорусским флагом стоял дважды, между прочим, на Евровидении. Один раз с Анжеликой Агурбаш в 2005 году в Киеве это было Евровидение. Тогда выиграла греческая певица. И потом с Димой Колдуном. Спустя 2 года тоже я стоял под белорусским флагом, являясь и композитором, и продюсером. Выступление Димы с песни «Work Your Magic», «Дай мне силу», тогда это было самое, кстати, до сих пор является самым успешным выступлением белорусской команды за все годы участия Беларуси в Евровидении. Тогда Дима занял 6-е место. Пока этот результат никому не удалось в Беларуси переплюнуть. Вот. Я очень горжусь этим результатом, я очень горжусь вообще своей давней дружбой и любовью с Минском, и с Витебским славянским базаром. Несколько лет назад я получил из рук президента орден Франциско Скорины. Это самая престижная награда и самая такая большая награда в Беларуси. Я ей очень дорожу.
Something really hot, call it love or madness, but you'll get the best of what I've got. Work your magic, I never wanna lose this feeling. I am able and I'm willing, yes, I'm willing. Work your magic, you set my beating heart in motion. When you cast your loving potion, loving potion. Work your magic, I never wanna lose this feeling.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
И снова здравствуйте, с вами в режиме радиомоста наш белорусский партнер «Альфа-Радио Минск». Напоминаем, что в минской студии политолог Вадим Гигин. Вадим Францевич, тогда позвольте вопрос из студии радиостанции «Комсомольская правда». Евгений Арсюхин, напоминаю, на связи с вами. Вадим Францевич, а вот вы упомянули проект, который Китай предлагает сейчас всему миру, «Великий шелковый путь». Насколько этот проект был бы интересен Беларуси, с учетом того, что Белоруссия рассматривается все-таки как такой мост в Европу, как неотъемлемая часть Европы, и, конечно, может быть, очень многие свои экономические проекты Беларусь рассматривала именно в связке с Европой. И вдруг появляется Китай. Китай появляется практически вот рядом с нами, что называется, Китай у ворот. И вот что интереснее теперь, Европа или Китай?
Нам интересны Европа, и Россия, и Китай. Президент Лукашенко давно выдвинул идею многовекторности, но тут мы не должны сами себя обманывать. Китаю не нужен никакой мост в Европу. Китай уже давно в Европе активно присутствует. Зайдите в любой французский, немецкий, польский магазин, посмотрите, чьи там игрушки, посмотрите, чьи заводы строятся, кто вкладывает деньги в шведское машиностроение, и вы увидите, что Китай уже давно там. Поэтому здесь есть какая-то такая мифологизация. Вот Беларусь, мост в Европу. Но Беларусь для Китая очень важная точка на шелковом пути, важный опорный пункт. И это подтверждает создание китайско-белорусского индустриального парка, создание логистических центров. Мне приходилось бывать многократно в Китае, в том числе участвовать в обсуждении перспектив шелкового пути. Практически на всех картах Беларусь обозначена как такой важный перевалочный пункт вот в этом движении Китая. Очень важно для китайцев что? Это то, что в Беларуси высокая управляемость экономикой, порядок, для них это принципиально. Второе, наличие относительно дешевой, но высококвалифицированной рабочей силы, что тоже важно. Открытое единое евразийское пространство с Российской Федерацией и Китаем и развитая транспортная сеть. И близость морских портов. Порты эти как раз не российские в первую очередь, хотя да, есть Калининград, но рассматриваются прежде всего Клайпеда, Вентспилс. И таким образом здесь через Беларусь замыкается морской шелковый путь, есть такой проект, и экономический пояс шелкового пути, то есть та идея, которую Си Цзиньпин выдвинул еще в сентябре 2013 года, находясь в Казахстане. Вот с этой точки зрения Беларусь важна для Китая. Ну, у нас ничего не меняется, у нас два главных стратегических партнера на мировой арене, это Российская Федерация и Китай, но, безусловно, мы не можем игнорировать нашего соседа, Европейский Союз, с которым у нас 40% товарооборота, конечно же, развитие отношений с ЕС для нас тоже важно.
Евгений, я бы тогда свой вопрос, позволите. Минская студия, Дмитрий Портон. Скажите, Вадим Францович, а как вам видится совместное европейское будущее Российской Федерации и Республики Беларусь?
Ну, интересный вопрос, потому что европейское будущее, обычно все говорят, что это Европейский Союз, но мы не должны...
Наше свое будущее.
Да, у нас свое будущее. Мы не должны ЕСовцам отдавать первенство в понимании европейского прошлого, настоящего и будущего. В каком-то смысле верности традициям европейским Россия и Беларусь больше Европа, чем ЕС. И да, Россия это евразийская страна, но это все-таки больше Европа в Азии, чем Азия в Европе. Хотя там некоторые российские недоброжелатели пытаются сказать обратное. Мы создаем свой, по большому счету, европейский проект. Еще раз подчеркну, и российская, и белорусская культура – это европейские культуры. Безусловно, для нас абсолютно невыгодно на данном этапе, не знаю, как это будет в перспективе, вряд ли что-то изменится, вступление в ЕС. Да, для многих наших граждан, в Беларуси, я думаю, да и в России тоже, да и на Украине, что такое как бы интеграция с ЕС? Это вот шенгенские визы, возможность свободно ездить. Все. Как правило, для людей этим все ограничивается. Поехать, затовариться, устроиться на работу, как бы, и вот все. А что дальше, никто не понимает. Но ЕС в нынешнем его формате, это фактически отказ от национального суверенитета. Тот проект, который мы создаем, евразийский, чем он отличается? Мы сами на данном этапе являемся вершителями своей судьбы. То есть мы сами вырабатываем правила игры. Когда мы разговариваем с дипломатами из ЕС, они нам говорят, нет, ребята, извините, вот есть формула, по которой присоединялись Польша, Литва, до этого Испания, Греция, вот вы ее соблюдаете, никаких для вас поблажек не будет. Почему-то для Великобритании могут быть поблажки в контексте пресловутого Брексита, то есть выхода из возможного Британии из ЕС, а для Украины никаких поблажек не будет. Абсолютно нужно понимать, что, как бы ни говорили европейские дипломаты, восточная политика, вообще политика соседства, проводимая Европейским Союзом, это новое издание неоколониализма. Они нас рассматривают как страны второго сорта, как страны, которые нужно поучать, как страны, которым нужно, да, где-то помогать, но которым нужно навязывать определенную модель. Они не рассматривают нас как самодостаточный некий там культурный феномен, как страны, создавшие свою культуру, а рассматривают как некое такое ответвление, значит, не совсем правильное от единого вот этого европейского ствола. Нас такая форма не устраивает. Ну и кроме того, никакого вхождения в ЕС не будет, хотя бы потому, что они не хотят нас туда принимать. Они Украину-то не переварят, и Турцию не переварят. Что же говорить о Беларуси, тем более о России. Поэтому и нас там особо не хотят видеть, и мы особо не хотим вступать. Но это не означает, что мы должны вступать в конфронтацию. В Европейском Союзе очень много друзей и у России, и у Беларуси. Да, политики, возможно, занимают одну позицию, но люди и ряд других оппозиционных политиков высказывают нам симпатии, и мы, конечно, должны этим пользоваться. Мы должны, прежде всего, наши политические элиты научиться работать с европейцами, научиться работать с представителями Европейского Союза и работать эффективно.
Сотрудничество России и Беларуси – это прежде всего сотрудничество регионов. О том, как Нижегородская область вносит свой вклад в строительство союзного государства, рассказывает губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
В Нижегородской области с Белоруссией подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве. Прежде всего, это, конечно, сотрудничество в области экономики. Это самый наш главный партнер в области экономического сотрудничества среди 156 стран, с которыми мы взаимодействуем. Мы поставили себе задачу товарооборот довести до 1 миллиарда долларов. Сейчас где-то в районе 700 миллионов уже есть. Но, верно, в последние годы конъюнктура меняется. Взаимодействие идет довольно-таки серьезно и по импортозамещению в том числе. Если говорить по продуктам, то это прежде всего молочные продукты, творог, вся эта молочная группа в Беларуси очень довольно-таки широко представлена, мясная группа то же самое. Если говорить по товарам повседневного спроса, это мебель, трикотаж, одежда, тоже довольно-таки хорошего качества. В области взаимодействия предприятий, прежде всего, это автомобильная промышленность, наша группа ГАЗ, Павловский автобусный завод, имеют очень серьезные контакты с Минским тракторным заводом, с Минским автомобильным заводом, выпускают комплектующие друг для друга, и собираем мы в Белоруссии газели и автобусы, и у нас здесь тоже используется комплектация. Сибур довольно-таки много поставляет уже сейчас продуктов химии для белорусских предприятий. Мы используем в сельском хозяйстве очень серьезно семена, допустим, в Богородском районе, там 9 сортов картофеля, которые районированы белорусами для нас, сегодня выращивают. Семена зерновых, пшеницы, ячменя тоже используем. В животноводстве в свое время мы у них учились. Но вот 10 лет прошло, последний сюда визит делегации сельхозпроизводителей показал, что они уже тоже у нас начинают учиться, потому что есть некоторые фермы, по которым мы их обогнали. Но вот свинокомплекс в Ватском районе, который мы построили только что, 180 тысяч голов, это уникальное совершенно производство. Полностью построен технологический процесс без участия человека, все компьютеризировано, поэтому они тоже посмотрели это.
Валерий Павлович, а что, все так хорошо, радужно, без шероховатостей сотрудничества с Беларусью?
Нет, конечно, есть рабочие вопросы. Ну, в частности, вот, допустим, в последнее время пришлось заниматься, когда Минский автомобильный завод перестал платить одному из наших поставщиков. Или там, к примеру, вот мы берем продукты питания на импортозамещение, а они нашу фармацевтическую продукцию объявили как иностранный товар. И его замещают своими какими-то лекарствами. В частности, у нас объемы Нишфарма, поставки на белорусский рынок уменьшились вот на 10%. Но тоже как-то мы говорим, если мы партнеры, если мы как бы решаем совместные задачи, давайте договариваться. Ну, это все вопросы рабочие, которые обсуждаются и принимаются решения довольно-таки быстро. Нижегородская область с Беларусью имеет довольно-таки серьезные культурные связи. Допустим, последние гастроли нашего губернского оркестра там были большим успехом проведены. У нас очень много бывает здесь и Дни культуры Беларуси проводятся, и много выставок бывает, и театры приезжают на гастроли. В образовании у нас учится довольно-таки большое количество студентов в Беларуси. Но вот между нашими институтами по науке очень серьезное сотрудничество идет. Это был Валерий Шанцев. До новых встреч.
Важнейшие события этих дней – третий форум регионов России и Беларуси в Минске с участием президентов наших стран. Перед форумом мы взяли интервью у Степана Киричука, члена комиссии парламентского собрания Беларуси и России. Его фрагменты вы услышите через пару минут. Не переключайтесь.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-радио Беларусь».
Где можно найти 1500 старообрядческих икон, более сотни рукописей 16-19 веков, около 600 старопечатных изданий, в том числе раритетных, времен Ивана Федорова и Петра Мстиславца? Конечно, в музее, скажете вы, и будете правы. Вот только в каком? Самое интересное, что не в столичном, например, в Москве или в Минске, а в белорусском городке Ветка, где живет около 8000 человек. Они гордятся, что их земляки сумели сохранить для потомков бесценные материалы. Ветку в 1685 году основали староверы, которые бежали из Центральной России от притеснений властей и церкви. Согласно преданию, место пристанища указала веточка, пущенная по реке, протекающей в тех местах. Здесь сложилась своя особенная ветковская иконопись, а также школа резьбы. Местные мастера до сих пор сохранили традиции иконописи Византии. Когда в ликах нет ничего плотского, только духовность. Впалые щеки, высокие лбы, большие глаза. Дважды царские карательные отряды сжигали городок, а львиную долю его жителей переселяли на восток страны, но так и не смогли вытравить старообрядцев из Ветки. Музей в Ветках – это заслуга прежде всего Федора Шклярова. Энтузиаст, сподвижник, начал собирать бесценные экспонаты еще в 60-х годах прошлого столетия. К концу 70-х годов прошлого века солидная экспозиция позволила открыть музей. Небольшой, но чуть ли не самый ценный благодаря своим экспонатам. Самые древние – это энкалпионы. Полые металлические кресты 12 века, которые предназначались для хранения мощей. Ну, а самой старой книги в музее 500 лет. Кто и где сделал уникальное Евангелие, до сих пор остается загадкой.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-радио Беларусь».
С нами на связи продолжает оставаться Минская студия «Альфа-Радио». Напоминаю, что важнейшее событие этих дней – третий форум регионов России и Беларуси в Минске с участием президентов наших стран. Перед форумом мы взяли интервью у Степана Киричука, члена комиссии парламентского собрания Беларуси и России. Предлагаю вам послушать фрагмент интервью. Полностью оно выйдет на волнах радиостанции «Комсомольская правда».
Ощущение, что этот форум был всегда. Когда был первый форум, и он был посвящен аграрным вопросам, сельскому хозяйству, вот, казалось, что он какой-то специализированный, но получилось так, что уже тот первый форум охватил огромный пласт всей жизни. И в нашем союзном государстве есть одна из составляющих, это Белоруссия, которая показывает, как надо жить на селе, как надо благоустраивать свои улицы, дома, пешеходные дорожки, пастбища, фермы. И как надо заботиться о сельском жителе с точки зрения культурного развития. Форум, который был посвящен промышленности, он показал, что не только надо покупать и что-то там продавать друг другу. Это более или менее уже давно настроено. Нету такого рынка или магазина, где бы не было в Беларуси товаров здесь, в Российской Федерации. Нет такой улицы, которую бы не убирали машины и механизмы, которые выпущены в нашем союзном государстве и, в частности, в Беларуси. Но вот результатом второго форума уже стало новый этап развития. Уже в Курске уже выпускают трактора в белорусскую эту модель. Вместе выпускают уже лифты. Вместе работают над троллейбусами. А в Санкт-Петербурге уже выпускают микросхемы, совместное предприятие, которое составляют представители нашего союзного государства. И два президента поставили задачу, не снижая товарооборот, все-таки наладить производство конкурентоспособных товаров, которые давали бы возможность в выходить дальше союзного государства, дальше границ России и Белоруссии и занимать международную нишу вот этим конкурентоспособным товаром. Например, в нашей Тюменской области предполагается собирать МАЗы, то Минского автомобильного завода, машины. Причем там, далеко, в Сибири, для того, чтобы они могли быть приобретены и казахскими партнерами без транспортировки лишней. Вот. В Кемерово очень большие работы связаны с применением БелАЗа. И не только приобретение, но в том числе и с открытием сервисных центров, которые не надо будет где-то там вызывать специалистов из БелАЗа, и чтобы их ремонтировали, а все это делается на месте. Очень большие наши надежды связаны с радиоэлектроникой. Последние годы, кто бывал в Белоруссии, жил в гостиницах, они видят, что там и холодильники, и телевизионная вся аппаратура, и радиоаппаратура, она местного производства. Может быть, она еще не Sony и не Panasonic, но она абсолютно приемлема для быта, для удобства, для жизни, для применения ее в обыкновенной нормальной жизни. Эти все вопросы решаются и обсуждаются ежедневно. Вот. И на уровне правительств, и на уровне министерств, и на уровне хозяйствующих субъектов, на уровне маленьких предприятий, на уровне крупных концернов. А вот форум – это апогей. Будут подводиться, ну, мягко говоря, некие итоги, что получается, ставятся проблемы, что не получается, и вносится предложение, что надо сделать для того, чтобы это было более эффективно и более надежно. И очень символично, что Валентин Иванович Матвиенко и Михаил Владимирович Мясникович предложили темой третьего форума – это гуманитарная составляющая. Это не только обмен мнениями и внедрение лучших технологий оказания социальной помощи, медицинской помощи, образовательной, культурной, библиотечной деятельности, но это еще и воспитание человека, это воспитание культуры. Это, но мы же не отличим на улице белоруса от русского или русского от белоруса. И мы хотим, чтобы и россияне, и белорусы, они вот жили вот в этом взаимопонимающем друг друга обществе. Кроме таких высоких материй, есть очень простые вещи, которые будут там на этом форуме. Это прежде всего выставка, огромная выставка. Это поездки по регионам наших губернаторов, руководителей законодательных собраний, специалистов, представителей фирм. Некоторые области заявляют по 40, по 50 человек участников форума. Мы пытаемся их ограничить, говорим там гостиничные номера и так далее. Вот затраты, они нам говорят, нам нужна площадка. Важно показать о том, что мы вместе, мы едины. Вот это союзное государство, оно не только символ такого юридического состояния России и Беларуси, а это символ единения и единства двух народов.
Это были фрагменты интервью Степана Кирючука, члена комиссии парламентского собрания Беларуси и России. Полностью оно выйдет на волнах радиостанции «Комсомольская правда». А сейчас мы возвращаемся к нашему радиомосту с Минском, где в студии нашего партнера «Альфа-Радио Минск» нас по-прежнему ждет политолог Вадим Гигин. Несколько финальных вопросов к нему.
Вадим Францевич, многие сейчас говорят, что союзное государство как формат себя немножко исчерпало. Вот как вам видится будущее союзного государства – вообще в дальнейшем, не только в экономическом, политическом, но вообще в широком понимании. Что нам делать дальше?
Постоянно союзное государство критикуют. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть противники союзного государства, нужно прямо сказать. Но, с другой стороны, были очень завышенные ожидания. Я помню, середина, конец 90-х годов, говорили, что вот, у нас будет единое государство, будет единая конституция, единые паспорта, единая валюта. Ничего этого не произошло. И, конечно, после таких завышенных ожиданий кажется, что проект там чуть ли себя не исчерпал. Но, на мой взгляд, это не так. Просто несколько примеров. У нас единое социальное, по факту, пространство, хотя вот Дмитрий Яковлевич может свой опыт привести, насколько оно работает. Но
худо, к сожалению, не очень работает.
Не очень работает, да. Но все-таки более-менее как-то работает. Да, я вот вам скажу, что приезжаешь в Москву, Питер, в музей заходишь, показываешь паспорт белоруса, и тебе, как российскому гражданину союзного государства, со скидкой можешь купить,
да,
билет.
Даже в аэропорту написано, даже для граждан граждан союзного
государства. Ну, там все проходят сейчас в аэропорту, даже где написано для дипломатов, уже все идут, потому что потоки огромные. Но вот в музеях это есть, да. У нас создана...
Главное, что это есть в душах.
В душах это самое главное. И у нас создана единая военная группировка. У нас идут постоянные консультации между министерствами. Тот же бюджет союзного государства. Что это такое? Это фактически межправительственный фонд, который позволяет развивать экономические проекты. Ну, по меньшей мере сейчас у нас действует около 500 000, по одним оценкам, по другим с косвенными, до 3,5 миллиона рабочих мест, созданных по союзным проектам. Это мало разве? Допустим, в Минске тот же «Горизонт» в свое время, завод, выпускающий цветные телевизоры, сейчас и микроволновые печи, он запустился и смог нормально работать именно благодаря программе того же союзного телевизора. В Смоленской области более 60 проектов, заводов, предприятий сейчас функционируют благодаря союзным проектам. Это очень серьезно. Если мы возьмем культурные знаковые проекты, это не только Славянский базар, но это сотрудничество наших музеев, библиотек. Я как представитель все-таки университетской науки скажу, что в научной сфере финансирование по линии союзного бюджета играет огромную роль. Это и союзный компьютер, и космическая программа, спутник наш, который мы развиваем, белорусский. То же самое для Российской Федерации. Вот эти проекты, их вообще трудно переоценить. Со временем история скажет свое слово. Ну и, конечно, согласованность действий наших стран.
Спасибо большое за эфир, за такой интересный, на мой взгляд, вот радиомост. В студии в Минске был заместитель главного редактора газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Партон. У нас в гостях был известный белорусский политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Францевич Гигин. Спасибо за такой разговор и Москве.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».
Спасибо огромное Минску. В студии радиостанции «Комсомольская правда» был главный редактор радиостанции Евгений Арсюхин. Будем чаще встречаться в совместном радиоэфире, больше разговаривать, ездить друг к другу, и будет нам всем счастье. Спасибо. А закончить нашу программу мы бы хотели небольшим интервью, которое дал «Альфа-Радио» руководитель прославленного ансамбля «Сибры» Анатолий Ермоленко. «Я не чувствую себя в России иностранцем», — говорит он.
Я отношусь к той категории человечества, которое жило на 1/6 земного шара, для которой просторы Родины — это от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Я с этим жил, и, в общем-то, это осталось во мне, невзирая на то, что произошли определенные перемены. Просто была немножко растерянность, когда произошел развал Советского Союза. Но жизнь есть жизнь, и мы с вами это придумали и затеяли. В конечном счете мы все должны сохранить вот то, что есть у нас общего. Очень неспокойно в мире. Нам навязывают какие-то истории, что как будто все происходило совсем по-другому. Я бы хотел, чтобы мы сохранили вот то доброе отношение, то умение стать плечом к плечу, когда трудно, и научиться становиться точно так и поддерживать друг друга и в мирное время. Вот я достаточно прожил уже большую жизнь, и я вижу, что как только у нас какие-то есть сложности, мы начинаем вспоминать о том, что мы друзья, что есть святая дружба и все остальное. А если мы начинаем жить в мире и использовать свои какие-то внутренние возможности, которые заложены в недрах той или иной республики, и вроде бы все достаточно, мы начинаем немножко забывать о том, что мы, я не боюсь этого пафосного слова, мы братья, у нас очень много похожего, мы вместе поем одни и те же песни, мы вместе переживаем, у нас один характер, и вот это я бы сохранил, а это очень важно, важно для того, чтобы мы жили в мире и в благополучии. Я никогда не чувствовал себя человеком, который иностранец. Если приезжаю в Россию, меня немножко, конечно, удивляет то, что там уже какие-то диаспоры, как в дальнем зарубежье, раньше была русская диаспора и так далее. Но я не считаю, что мы как бы диаспора. Хотя это хорошо, что сохраняют какие-то культурные наследия своего народа, своей культуры. Зритель приходит на наши концерты, тот, который рос с нашими песнями. Я вижу, как они поют и на русском, и на белорусском с нами вместе. Я думаю, что мы должны это все продолжать. Я не чувствую себя иностранцем. Я думаю, точно так же россияне не чувствуют себя как совершенно другие. Мы дома, мы, в общем, приезжаем, разговариваем, нас принимают, нам улыбаются, нас знают, нас это радует очень, и я уверен, что мы должны вот это вот сохранить и петь вместе эти песни, что мы на сегодняшний день делаем, и чему я учу своих детей и внуков о том, что в России живут замечательные люди. Я всегда очень признателен великой стране, великому народу, который понял, принял и полюбил наши песни, песни ансамбля «Сябры». «Сябры» — это значит «друзья». Мне бы хотелось, чтобы мы заставались завсёды правдными «Сябрами». И когда вы бачите афиши, выступая в сам «Сябры», ведайте, там поют ваши «Сябры», ваши друзья.
Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы, Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня.
Час союзного государства. Совместный проект радио «Комсомольская правда Россия» и «Альфа-Радио Беларусь».